Глава 9. Не бросайте Мефодия в костер, он потом очень переживает. 1. Быстрее всего я устаю от отдыха. 2. К сожалению, чтобы человек думал и развивался, он должен быть несчастен. В счастливом состоянии он будет только хрюкать. 3. Глупо думать, что мы покупаем вещи. Мы им продаемся. 4. При недостатке ресурсов проще остаться хорошим человеком, чем при их избытке. 5. Всякий человек хороший, пока все происходит, как он того желает. Истинная сущность личности проявляется, когда что-то идет против ее воли. 6. Мы все говорим себе «я нечто», а надо сказать «я ничто» и ясно увидеть, что ты ничто. И тогда, оттолкнувшись от этого, можно уже стать чем-то. 7. Человек как глина. Вначале мягкий и пластичный, а потом застывает и принимает окончательную форму. Смерть – это и есть то самое принятие окончательной формы – фиксация. Подборка мыслей из Сёрха, записанная на обратной стороне холста. Это была странная компания даже для мрака. Тухламон, Виктор Шилов и два выпрошенных тартарианца – Эрб и Бурцель. Эрб отличался от Бурцеля наличием скифского акинака и сильно опаленным лицом. Бурцель от Эрба – бородкой, налипшей на подбородок, как котлета. Оружием Бурцелю служил германский меч с волнистым лезвием, такой огромный, что он являлся предметом постоянных издевок как для Виктора, так и для Эрба. И я слышал, раньше наемника, пойманного с таким мечом, вешали на первом дереве. «Он оставляет в ране кусочки кости», — сказал Шилов. «Он вообще не оставляет ран. Одни трупы», — осклабился Бурцель. Сил ему было не занимать, да и с мечом он перемещался исключительно резво. Даже Арий убил бы его не раньше, чем секунд через 40, что для знающего стража было почти комплиментом. Эр показался незаменимым в слежке. Это он первым выяснил, что Чемоданов, Мошкин и Ната собираются на рыбалку. Главный рыбарь был, конечно, Чемоданов, остальные служили исключительно препятствием для заброса удочек. Рано утром в субботу Виктор Шилов и Тухламон стояли на Савеловском вокзале у турникетов. Тухламоша шутил и балагурил с дачниками, мысленно отмечая для себя тех, кого при случае навестит. Память на Эйдеса, их владельцев и, главное, психологические ключики к владельцам у него была потрясающая. Эрб и Бурцель скрывались под мороком, однако в угол, где они находились, почему-то никто не заходил, хотя толкучка у турникетов была страшенная. Первым появился Чемоданов с целой связкой удочек и рюкзаком таким огромным, что когда он поворачивался, кто-нибудь рядом с ним обязательно падал. За прошедшие полгода он очень заматерел. Оброс колкой щетиной, раздался в плечах, загрубел лицом и внешне был уже не молодым человеком, а дядей. При этом Чемоданов был странный типаж, даже для огромного загородного гипермаркета, где работало больше 1000 человек. Он выковыривал из носа козявки и поедал их на глазах у девушек. Никогда не мылся, но разве что оказывался под проливным дождем. Шутил только про смерть и хохотал при этом так громко, что кассовые аппараты начинали сами собой выплевывать чеки. Вторым пришел Мошкин со своей девушкой Катей, старостой курса и бесценной копилкой готовых мнений. Правда, Евгеше строго велено было не брать с собой Катю и вообще по возможности привязать ее к батарее, но он неосторожно сказал об этом самой Кате, после чего ее присутствие стало неотвратимым. Катя мрачно уставилась на Чемоданова, собираясь испепелить его взглядом, однако Петруччи оказался огнеупорным. Сунул палец в ухо, достал некоторое количество серы и, полюбовавшись, отправил ее в рот. Катя, передернувшись, отвернулась. А Чемоданов уже рассказывал Мошкину про свою подработку в спортивном клубе. «Два раза в неделю. А платят отлично. Да меня там так никто не удерживался», — похвастался он.
«А что ты там делаешь?»
«Теток худею».
«Физкультура, что ли?»
«Какая к лешему физкультура? Она им поможет. В этих клуш, подчеркиваю, бойцовский дух надо вгонять. Они вот-вот уснут. А ну задвигались, я сказал. Приседаем, коровушки, приседаем, уточки, живо!»
Резко и страшно крикнул Чемоданов. Взлохмаченный, широкий как пень, с вытаращенными глазами, он был страшен. Катя вздрогнула. Мошкин ощутил в коленях трусливое желание приседать. Бедные уточки. Минут через 5 после Евгеши явилась Ната Вихрова. Рядом с Натой был молодой человек, небольшого роста, необыкновенно гибкий, умный, мягкий, с хорошей фигурой, с приятным голосом, с улыбчивым, немного влажным ртом. Когда нужно, говорил, когда нужно, замолкал. Никогда не обижался, вовремя уходил, вовремя приходил и исполнял желания прежде, чем они принимали словесную форму. Самое невероятное, что он был даже не суккуб, а вполне себе состоявшийся лопухоид, работавший в МИДе и вскоре собиравшийся на 4 года в Британию. Звали его Арсений. О нем было известно, что он сделал Нате предложение, и Вихрова вроде бы даже согласилась. Во всяком случае, заявление в ЗАГС они подали на конец июля. Мошкин поглядывал на Арсения с недоверием. Он успел уже выучить, что люди с хорошей улыбкой часто злоупотребляют ею, пока улыбка совершенно не обесценивается. Ната относилась к своему молодому человеку покровительственно. Хлопала по плечу, «молодец» говорила как «молодец». Кроме того, доверяла тащить сразу 2 рюкзака, себе оставив только сумку-косметичку. «Потопали!» – приказал Чемоданов, жестом фокусника извлекая стопку билетов. Для Кати билета не оказалось, однако оставить ее за турникетами не удалось. Хотя Чемоданов на него и шипел, Арсений моментально договорился с контролершей на входе, причем договорился абсолютно безденежно, исключительно на улыбках и умоляющих прикосновениях. На старушек это действовало убийственно. Зорко наблюдавший за ним Тухламон позаимствовал пару фокусов. Комиссионеры запоминают все трюки, которые приносят результат. Через 2 минуты они уже сидели в экспрессе, а еще через 10 минут экспресс тронулся. Рюкзаками завалили все верхние полки. Шилов сидел через 2 ряда от Мошкина, закрывшись автомобильным журналом. Тухламон и стражи мрака стояли в проходе. Недалеко от них, на верхней багажной полке, лежал безногий суккуб одной из последних удешевленных моделей. Суккуб ловил мужчин на симпатичную блондинку. Блондинка была глупа исключительно и очень естественно. По этой причине клевала хорошо. Остановок у экспресса почти не было. Он разогнался, застучал и, смазывая гаражи и деревья, замедлился только за вербилками, где железнодорожная ветка давала резкий крен. Чемоданов достал 2-литровую бутылку с пивом и принялся угощаться, изредка откусывая от бутерброда, который представлял собой разрезанный вдоль хлебный батон с вложенной в него колбасой. По составу ходил молодой патрульный. Лицо у него было охотящееся. Он высматривал пивников с бутылками и, выводя по одному в тамбур, штрафовал их. Чемоданова он тоже вывел. Тот вышел и надолго застрял. Мошкин 15 минут мялся, набираясь отваги, потом отправился выручать друга. Но когда вышел в тамбур, увидел, что Чемоданов с патрульным слушают вместе музыку по сотовому телефону, и патрульный отхлебывает пиво из чемодановской бутылки. «А-а-а!» – заорал Чемоданов, глазки которого давно смотрели по скрещивающейся траектории. «Зырь, кто пришел! Паш, дай свой пистолет, я в него бабахну!» Патрульный пистолета не дал. Едва только появился Мошкин, он вновь сделался при исполнении. «Табельное оружие не положено», — сказал он и, твердо ступая, ушел в соседний вагон. Через 2 часа, считая от Савеловского вокзала, экспресс остановился на станции «Большая Волга». Мошкин выскочил первым, однако никакой «Волги», ни большой, ни маленькой, не увидел и очень огорчился. Девушка Катя громко фыркнула, оповещая невидимую «Волгу» о своем присутствии. Вежливый Арсений помог выйти из вагона старушке, которая так вцепилась в сумку с колесиками, точно опасалась, что ее сейчас вырвут и убегут. За старушкой, низко наклонив голову, вышел юноша, быстро скользнувший в толпу и растворившийся, а за ним гибкий и ловкий человечек непонятных лет и смазанной внешности. Мягким пальцем он ткнул Арсения в грудь и пакостным голосом произнес «хи-хи». Арсений ошалело заморгал и моргал до тех пор, пока его нетерпеливо не окликнула Вихрова. Чемоданов уже перешел рельсы и двигался вдоль шоссе, кренясь под тяжестью рюкзака. В Петруче было столько яростного напора, что длинноногий Мошкин едва успевал за ним вместе со своей Катей, которая висла на нем, как ядро на каторшнике. Рюкзак не убил в Чемоданове общительности. По дороге он жаловался, что по Москве ходить стало противно. Везде куча рекламы, и на каждой обязательно девушка. Причем девушка занимает все пространство рекламного щита, а где-то совсем сбоку притулился телефон, плеер или что-нибудь другое. «А если мне не нужна эта девица? Подчеркиваю, если мне интереснее узнать емкость батареи?» – возмущался Чемоданов. Через 1/4 часа вдоль бесконечных камышей они вышли к парому и долго стояли, дожидаясь, пока наскребется 9 машин. Именно столько вмещал паром. Переправа одного человека стоила 10 рублей. Мощная женщина собирала деньги, откручивая от рулона билетики. Катя никак не могла успокоиться.
«Чего так дешево? Это разве деньги?»
Чемоданов сунул заскорузлый палец себе в нос, выковыривая из него бабьи глупости.
«Слышь, хватит москвичку из себя корчить.
Сильно богатая, за меня заплати.
Платить за Чемоданова Катя принципиально отказалась и несколько минут праведно негодовала. Мошкин попытался разрядить обстановку и с наигранной наивностью спросил. «Это Волга?»
Петруччи подумал, куда ему плюнуть, и плюнул в воду. Множество мальков кинулось к плевку, но обнаружив, что обознались и обеда не предвидится, разбежались в разные стороны. «Какая в хлам Волга? Канал тут! Зэки копали, а Волга там!» Чемоданов кивнул в угадывающееся расширение водного пространства. Дернув веревку, контролерша подняла на шесте треугольный знак. Зачихал мотор. Мошкин смотрел на канаты, которые, поднявшись из воды, тянули паром. На канатах висели лохмотья водорослей.
«Эй, типограф Типографович, замечтался?»
— задиристо окликнул его Чемоданов.
«Сам ты типограф, он полиграф», — поправила Ната.
«А если полиграф Типографович?»
— предложил компромисс Чемоданов.
Шипя Евгеше, «не позволяй себя оскорблять!»
Катя раздраженно шагнула к Петруче, и честь и достоинство Мошкина оказались под надежной защитой. Паром остановился, и все повалили на берег, опережая выезжающие машины. Идя вдоль канала, они миновали водные ворота и оказались на насыпи. Чемоданов перекрикивался с другими рыбаками, которых было тут немало, и искал место для палатки. За считанные минуты он задубел и носками, и майкой, и душой. Вихрова, напротив, ухитрилась и здесь остаться собой. Она брезгливо уселась на пенек и повыше задрала ноги, чтобы иметь поменьше контакта с родной землей. Евгеша всему удивлялся. Долго стоял у большого до пояса муравейника и восклицал.
«Это же муравьи, да? Настоящие, живые муравьи, и всего в 2 часах от Москвы. Это же они саранчу тащат? А куда они ее несут? Через муравейник переносят, чтобы она ничего не повредила, да? Ой, умницы какие!»
Чемоданов не выдержал такого умиления. Сунул руку в муравейник, подержал 5 секунд, вытащил облепленную муравьями и стал с наслаждением обсасывать.
«Попробуй, кишленько!» — предложил он Евгеше.
Но тот отказался.
«Ну и напросняк! Лопай, пока угощают! Смотри, крупные какие! А вот рыбу ловить на них нельзя! Поймают, акт накатают! За каждого 100 рублей штрафа! И ведь не поленится собака страшная толстым пальцем в банке передавить и по штукам пересчитать!»
Чемоданов проглотил последнего муравья живым и ловко накрутил верхушку на переносной газовый баллон. Связываться с костром Петруччи было лень. Это отвлекало от рыбалки. Арсений с котелком был послан к каналу за водой. Когда вода закипела, Катя решила продемонстрировать всем, как сильно она заботится о Евгеше.
«Любимый, эй, я к тебе обращаюсь. Чего ты хочешь?»
Спросила Катя нетерпеливо. Задремавший у дерева Мошкин вздрогнул и по ее грозовому лицу понял, что должен срочно что-то захотеть.
«Кофе, да?» спросил он испуганно. «Кофе пить вредно. Ты будешь пить чай».
Мошкин расхотел кофе и захотел чай.
«Хотя, конечно, и кофе можно. Раз в неделю не смертельно», продолжала размышлять Катя.
Мошкин снова захотел кофе.
«Но его у нас нет. Только зеленый чай», закончила Катя.
Евгеша приуныл. Зеленый чай он ненавидел до тошноты, однако спорить было бесполезно. Катя знала его вкусы лучше. Единственный способ не отравиться зеленым чаем был заесть его булкой. Его Мошкин и избрал.
«Руки помой! Куда к хлебу тянешься?» – завопила Катя.
«Я же мыл, да?» – испугался Евгеша.
«Ты не мыл! Ты микробов попоил! Помой еще раз!»
Мошкин потащился к каналу.
«В Турции женщин топили в мешках. Хорошая страна!» «Прекрасный древний обычай!» – брякнул Чемоданов.
Ната подняла брови, не замедляя скольжение пилочки по ногтям. Арсений улыбнулся тонко и неуловимо, улыбкой истинного дипломата. Все поняли, в чей огород этот камень. Катя обиделась. В походе нельзя хлопнуть дверью, зато можно резко дернуть замок палатки. Именно это Катя и сделала. Она просидела в палатке 10 минут в надежде, что за ней придут. За ней не пришли, и она вылезла сама. 6 часов вечера, перекидав себе в желудок котелок гречки, туристы переместились на берег в ожидании вечернего клева. Чемоданов размешал прикормку, которая в разбухшем состоянии заняла у него целый таз. Разложил свои 5 удочек и рычал, как пес, когда ему казалось, что на них сейчас кто-то наступит. Арсений пытался ловить на опарыша, его было не так противно насаживать. Белые плотные личинки мух шевелились в опилках.
«Жабрашивай, только ужушку мне не спутай!» поторопил Чемоданов.
Он шепелявил, потому что держал в губах целую кучу мотыля, чтобы не наклоняться каждую секунду к банке. Шевелящимися червями во рту он напоминал маму-птичку, которая собирается кормить птенца. Мотыль Петруччи насаживал мгновенно, за край, протыкая крючком темнеющую голову. Евгеша смотрел на мотыля и размышлял, грустно или не грустно протыкать бедному червячку крючком мозг. Нельзя ли как-нибудь насадить так, чтобы и мотылю не было больно, и рыбе хорошо, и вообще все прошло гладко и без конфликтов. Но потом начался клев, и Мошкин, войдя в азарт, все-таки проткнул мотылю голову, и даже не одному, насадив на крючок штук 6-7. По каналу часто проходили сухогрузы, длинные баржи и круизные теплоходы в 3-4 палубы, носящие имена писателей и композиторов. Порой казалось, встречные суда расходятся между собой на волос, так узок был канал. От тяжести груженных песчаных барж вода выходила из берегов задолго до того, как баржа становилась видна. Канал то сдвигался к центру, то таинственно расширялся. Один раз Мошкин, стоявший на камнях, оказался мокрым по щиколотку, но в азарте даже этого не заметил. Из-под барж подлещик брал хорошо. Видимо, вода поднимала со дна муть, и рыба кидалась на корм. «Подчеркиваю, ветер сейчас дикий, ночью ливень будет, палатку унесет к лягулам собачьим. Вон муравьи как забегали, шухерятся!» Вскользь заметил Чемоданов, выпуская в садок очередного подлещика. Арсений недоверчиво огляделся. Ни одна травинка не шевелилась. Воздух был спекшийся от жары, остановившийся. «Ветер?» — вежливо переспросил он. «Там вон ветер! На 2500 метров!» Петруччи ткнул пальцем в тучи, которые в верхней своей части беспокойно шевелились. «Сейчас опустится на 1000, верхушки закачаются, а ночью вообще все снесет!» Ни Катя, ни Ната его не слышали, иначе они немедленно помчались бы на электричку. Ната сидела на том же пне и чистила под ногтями краем пилочки. Только что она случайно потрогала ветку и немного испачкалась. Человечество делится на две большие группы. На тех, кому нравится все, и на тех, кому не нравится абсолютно ничего. Увы, девушка Мошкина относилась ко второй неисцелимой разновидности. Катя ходила по берегу и, прижимая к груди руки, желала дышать кислородом, но и мешал ветерок со стороны рощицы, где располагался рыбацкий туалет. Страдая, она отошла метров на 200, но здесь ей стали досаждать комары. Катя окончательно потеряла самообладание. Проклятая природа давила ее своими зелеными руками. Спасаясь от комаров, Катя метнулась в посадку, запуталась в крапиве, исцарапалась в кустарнике и неожиданно для себя вылетела на маленькую полянку. Вылетела и, вскрикнув, шарахнулась назад. Перед ней на бревне сидел гибкий юноша с ожогом на щеке. Комарами он был облеплен ничуть не меньше Кати, но не обращал на них внимания. Его даже забавлял огромный овод, глубоко вгрызшийся в запястье рядом с пульсом. Юноша смотрел на него и одобрительно потирал озверевшему от крови оводу, утратившему всякое чувство самосохранения, спинку у крыльев. Рядом с юношей подпрыгивал гнутый, гадкого вида человечишка, которым комары почему-то совершенно не интересовались. Ровно как и не интересовались они и двумя мрачными громилами, которые показались Кате черными, вырванными из пространства силуэтами. Непонятно, как вообще она их заметила, должно быть, морок ослабел. Катя тихо пятилась, задыхаясь от ужаса. Тартарианцы шагнули к ней, схватившись за мечи, однако юноша с оводом остановил их властным движением руки. Лениво поднялся и, мгновенно оказавшись рядом с Катей, коснулся костяшкой пальца центра ее лба. Катя почувствовала, что палец у него очень сухой и твердый. «Ты забудешь нас через 20 секунд», — приказал он властно. Катя повернулась и зигзагами побежала к берегу. Ужас переполнял ее, она даже не кричала, а завывала и хрипела. Гнутый человечишка нагнал Катю, искали жуткие, с могильной проседью зубы, между которыми шевелилось что-то живое, мелкое, белое, зашипел ей в ухо. «Эй, да сдашь? А то укушу. Я жутко нестерильный. Повторяй за мной формулу отречения, ну?» Комиссионер не учел, что Кате было не до повторения формул. Не останавливаясь, она вцепилась Тухламону в волосы и вместе с ним набежала на дерево. К ее крайнему удивлению, преследователь оказался дряблым и бессильным. Размазав оберезовый ствол нос, Тухламоша встал и, отряхиваясь, как большая собака, обиженно крикнул ей вслед.
«Психопатка! Ну что тебе, жалко было? Жалко?»
Мошкин, упустивший сожравшего наживку подлещика, в азарте убивал крючком очередного мотыльного червячка, когда с прорезанной автомобильной колеей насыпи на него свалилась визжащая Катя и уткнулась головой в его могучую грудь. Возможно, впервые за все время их знакомства роли распределились правильно. Мошкин стал в полной мере молодым человеком, а Катя слабой девушкой.
«Что с тобой? Тебя кто-то обидел? Кто?»
— грозно спросил Евгеша, обнимая ее. Катя отстранилась. Она ошалела, смотрела на Мошкина и морщила лоб.
«Не знаю», — сказала она, икая.
«Но тебя же что-то напугало?»
«Ничего меня не напугало. Отстань»,
— повторила Катя и, снова прижавшись к его груди, заплакала. Она то икала, то всхлипывала, то кашляла, производя не меньше шума, чем наливная песчаная баржа, шедшая из Углича. Длинное удилище Мошкина с плеском упало в воду.
«Елы-копалы! Как же хорошо, что у меня нет девушки! Ути, мой маленький, иди к папочке!»
Чемоданов поцеловал в разинутый рот покрытого слизью здоровенного подлещика. К 10 вечера погода начала портиться. Вначале сухие, беззвучные молнии долго рассекали небо где-то над Волгой. Мало-помалу тучи сползлись к каналу, и вот уже первая тяжелая капля, совсем еще одиночная, пробив листву, упала на босой палец Евгеши Мошкина.
«Это же дождь, да?» — спросил Евгеша. Минуту спустя вопросы у него иссякли. Все забились в палатку и затащили внутрь рюкзаки, бросив снаружи удочки и садок с прыгающей, жадно дышащей дождем рыбой.
Палатка выла, стонала и раздувалась, как парус. Несмотря на то, что тент нигде не примыкал к палатке, а швы были тщательно промазаны силиконом, один угол все равно оказался в луже и поплыл, и Чемоданов, ругаясь, полез наружу копать ножом защитный ров. Вернулся он мокрый и сразу нырнул в спальник. Спустя 2 минуты его могучий храп перекрывал даже рев бури.
«Выволоките его кто-нибудь из палатки!» — взмолилась Катя.
«Подчеркиваю, ты что, себя любишь больше, чем меня?»
— сквозь сон строго произнес Чемоданов и, повернувшись на другой бок, захрапел, уже не просыпаясь.
«Выволоките его!» — повторила Катя.
«Это его палатка!» — растерялся Евгеша.
«Ну и что? Я так больше не могу! Я его консервным ножом ткну или загрызу ночью!» — пригрозила Катя.
«Зачем загрызать? Есть и другие методы!» Ната склонилась над Чемодановым, нежно зажала ему 2 пальцами нос и нажала на точку в центре лба. Чемоданов выгнулся во сне и захрипел. Лицо его стало фиолетовым от прилившей крови. Храп прекратился. Арсений смотрел на Нату с ужасом. Он уже жалел о том, что в длинные зарубежные командировки неженатых мидовцев не берут.
«Ты его убила?»
— спросил он дрожа. Ната потрогала Петруче пульс на шее.
«Слегка», — сказала она, — и, зевнув, громко застегнулась в своем спальнике.
Засыпая, Катя долго смотрела на прогибающийся от тяжести дождевых струй полок палатки и все пыталась что-то вспомнить. Что-то испугавшее ее, мрачное, но никак не могла сосредоточиться. Мысль ускользала, точно она нашаривала кусок мокрого мыла.
«Возьми меня за руку», — попросила она у Евгеши.
Мошкин послушался.
«Это твоя рука?» — уточнил он на всякий случай.
«Нет, твоего дедушки». — прошипела Вихрова с другой стороны. — Спи давай, замучил баран.
— Наташа, — умоляюще произнес мидовец, — я же просил тебя, без этих слов, а вдруг нас пригласят на прием?
Снаружи продолжало грохотать. Гроза и не думала прекращаться. Не прошло и часа, как длинный клинок безжалостно располосовал палатку, и 3 тела в спальных мешках, Наты, Чемоданова и Евгеши, были небрежно брошены одно на другое. Катя и мидовец Ната Вихровой остались в палатке. Дождь заливал их, затекая в прорезь, но они не открывали глаз, погруженные в магический сон. Мошкин сел. Со стороны он походил на здоровенного червяка. Рядом, ругаясь, ворочался в мешке Чемоданов. Ната уже расстегнула молнию и теперь определяла, кого поблагодарить за то, что ее положили головой в лужу. Близкая молния двойной слитной вспышкой плеснула на полнеба, голубым светом залив канал. Ната увидела Тухламона. С ним рядом стояли 2 стража из Нижнего Тартра, а в стороне угадывался кто-то незнакомый, насквозь мокрый, но презирающий дождь. На Нату он смотрел с любопытством, улыбаясь тонкими губами. Лицо у него было такое же подвижное и богатое на выражение, как и у самой Вихровой. Молния погасла, и он исчез. Приотставший гром ударил так сильно, что у всех зазвенело в ушах. Полная воды кастрюля, стоявшая на подставках газового баллона, качнулась и тяжело опрокинулась на ноги Вихровой. Ната мгновенно забыла о странном юноше и негодующе завизжала. Некоторое время ее благосклонно слушали, а потом Тухламон ласково попросил у стражи мрака.
«Можно вас поднапрячь, молодые люди? Я так не могу. У девушки синдром опережающего оратора».
«Звук?» — догадался Бурцель. «Я и сам собирался».
Его бородка прилипла к подбородку, как мокрая котлета. Тартарианец протянул руку к лицу Наты и повернул пальцы против часовой стрелки. Ната продолжала вопить, однако вместо своего голоса слышала только шуршание. От ужаса она закричала, но ее громкий крик прозвучал как едва различимое «пик». А еще Ната ощутила, что приросла к земле. Так и стояла истуканчиком, только и могла что шевелить губами и моргать. При вспышке очередной молнии Бурцель мрачно уставился на чемоданом и Смошкиным. Однако те вели себя уравновешенно и синдромом опережающего оратора не страдали. Тухломоша достал коробочку и нежно подышал на крышку.
«Буду краток», — сказал он вертлявым голоском. «У вас были большие силы и большие возможности. Теперь они у одного Мефодия. Разве это честно? Родились все в один день, а потом у троих все отняли, одному оставили. Справедливо, я спрашиваю?»
Чемоданов и Мошкин помалкивали. Ната и рада была бы ответить, но не могла. Тухломоша вновь подышал на коробочку и открыл ее.
«Раз свет не собирается восстанавливать справедливость, это сделает мрак. Здесь кольца. По одному на каждого. Наденьте их, и они будут исполнять ваши желания».
Вихрова перестала беззвучно вопить. Мошкин с Чемодановым переглянулись, однако за кольцами никто не потянулся. Тухломон засуетился.
«О да, я понимаю. Я не учел ваш отрицательный опыт, вашу выработанную годами интуицию. Вы привыкли, что каждый артефакт мрака имеет подвох. Да, каюсь, так и есть. Ваши желания будут исполняться. За счет сил Буслаева».
«Подчеркиваю, то есть всякий раз, когда мы будем использовать перстни, силы Мефа станут убывать?» — уточнил Чемоданов.
Тухломоша вздохнул.
Ну да, так и есть. Но это не так важно. Меф же у нас богатенький. Забрал с Прасковьей на пару то, что по праву принадлежало только вам».
Мошкин не любил, когда при нем лгали, однако правду защищал робко.
«Он же не забирал, нет?»
На слабого собеседника можно подействовать двумя способами. Или притянутыми за уши аргументами, или откровенным криком. В этом случае сознание спорящего отключается. Этим способом уличных разводил и воспользовался Тухломон.
«Он, не он, какая разница?» — подпрыгивая, завопил комиссионер. «Сколько можно мямлиться? Или берите кольца, или я ухожу. Ну решайте же, живее!»
Чемоданов и Мошкин продолжали сомневаться. Вихрова что-то прохрипела и требовательно протянул руку. Бурцель, взглянув на Тухломона, прибавил Нате звука. Не слишком много, чтобы она опять их не оглушила.
«Дай сюда мое кольцо. Я согласна», — прошипела Вихрова.
Тухломон, суетливо приседая, надел ей на палец кольцо. При очередной вспышке молнии Ната оглядела его.
«А вот и мое первое желание. Сгинь!» — хрипло приказала она Тухломону.
Дождь заливал ей в рот, и Ната его отплевывала. Комиссионер дернулся, и его отбросило на десяток метров. В канале плеснуло. Коробочка с кольцами осталась валяться на траве. Первым наклонился Чемоданов. Вытащил кольцо и накрутил на свой толстый палец.
«Я же этого не сделаю, да?»
Мошкин стыдливо вращал последнее кольцо в руке. Чемоданов протянул ручищу.
«Давай сюда, тетя, у меня два будет!»
Мошкин, отпрыгнув, поспешно зажал кольцо в ладони, а потом надел его, прошептав:
«И ничего плохого не пожелаю, нет?»
Двойная слитная вспышка молнии озарила насыпь. Чемоданов деловито осмотрелся. Стражи мрака исчезли. С ними вместе сгинул и молчаливый молодой человек.